Процедура регистрации много времени не отняла. И вскоре Лайк, Асхар и Швед вошли в штабной холл, имея на груди по дополнительной печати. В холле трудилось несколько компьютерщиков. Кто-то вполголоса звал некоего Гальдемара. Седоватый маг, вероятно, глава дежурной смены, бегло просматривал длинную, как анаконда, ленту распечатки. В стороне за столиком пили кофе суперы, недавно виденный в Одессе Юра и еще один сильный маг по имени Николай. Оба выглядели хмуро, как патриаршие поздней осенью.
«Шефа нет!» — невнятно буркнул Юра вместо приветствия. «Отбыл на головомойку к инквизиторам».
«Что, все так плохо?» — поинтересовался Лайк, насыпая в чашку чиба какого-то специального элитного развеса. Насчет кофе у москвичей всегда было выше самых смелых ожиданий.
«Даже неплохо. Отвратительно».
Ни один из московских магов не потянулся к чайнику и не налил киевскому гостю кипятку. Впрочем, Лайк и не надеялся на хотя бы внешние проявления гостеприимства. Среди темных это считалось скорее подобострастием, чем вежливостью. «Что там стряслось-то в Питере?»
«Да шут их разберет. Приехал какой-то хмырь с Ямайки. А потом инквизиторская молодежь обернулась в марионеток, точно как твои орлы во время миссии. Из всей исследовательской группы только Совиная Голова и Хена Смелодон отсиделись где-то на стороне. Чеха-вампира и бывшего дикаря в Питере не было, вернулись в Прагу как раз накануне».
Юра говорил неохотно и развязно. Было видно, что из всех возможных вариантов развития конфликта он с радостью предпочел бы самый тихий и бедный на события. К сожалению, этот вариант был и наименее вероятным. «А где Совиная Голова сейчас?»
«В Москве. На срочной летучке в МГУ».
«Что решают?»
«Да как обычно», — Юра поморщился. «Быть или не быть, вот в чем вопрос».
«Чему быть?»
«Питеру».
«О как!» Лайк долго водил чашечку носа, вдыхая кофейный аромат. «А если решат, что не быть, затопят, что ли?»
«Поможет это как же!» Юра передернул плечами. «Если получилось Питер инициировать, значит, можно его иную сущность и развоплотить. Собственно, Совиная Голова сейчас и обсуждает этот вопрос с Завулоном. Между прочим, они сначала хотели дождаться тебя, но в итоге решили начинать, не откладывая».
«Ничего», — буркнул Шереметьев. «Зато меня, как обычно, пошлют все это расхлебывать. Можешь не сомневаться».
«А я и не сомневаюсь. Скажу честно, Лайк, у меня эта северная Пальмира уже который год поперек горла стоит».
«А у кого она не стоит поперек горла?» Вместо ответа Юра только удрученно вздохнул.
«Кофе пейте», —
обратился Николай к Асхару и шведу, помалкивающим в сторонке.
«Чашки вон в шкафчике».
«Спасибо», — поблагодарил швед. «А пива нет?»
«В холодильнике».
Пиво было хорошее, хоть и не украинское.
Завулон появился примерно через час и сразу же позвал к себе Лайка. Асхар и швед остались в гостиничном номере, больше похожем на обыкновенную квартиру-сталинку. Кухня, по крайней мере, в номере имелась, причем весьма просторная. Асхар делался все мрачнее и мрачнее, а швед не знал, как отвлечь приятеля от черных мыслей. Ни помочь ему ничем не мог, ни посоветовать. У николаевца никогда не складывалось сколько-нибудь продолжительных амурных привязанностей, и уж тем более у него никогда не воровали женщин. По большому счету, он Асхара даже не понимал. То есть умом-то несложно было предположить, что Асхару гнусно и тоскливо. Но сравнить это с уже знакомыми чувствами – примерить на себя нет, этого швед пока не мог, не хватало жизненного опыта. Швед сильно подозревал, что отсутствие жизненного опыта главным образом и не дает молодым иным подняться высоко по лестнице силы. Врожденные способности — это, конечно, важно, но память прожитых лет важна не менее. Вот, к примеру, теперешняя ситуация. Целый город очнулся от векового сна и словно с цепи сорвался.
То местный молодняк довел до полного озверения и до человеческих жертвоприношений, то темным из команды Лайка головы морочил, заставлял лезть в драку бессмысленную и глупую, теперь вообще взялся за инквизиторов. А там ведь народ обученный и натасканный, не питерским обормотом чита. Швед никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался, а старые маги — Завулон, Лайк, те же Хена и Совиная Голова — явно какие-то соображения по текущему вопросу имеют. Лайк, оказывается, когда-то уже занимался проблемой пробуждения городов, даже книгу какую-то написал. Вот оно, преимущество долгой жизни. Преимущество накопленного опыта. Хотя бы знаешь, с какой стороны за проблему браться. У юного по магическим меркам шведа в голове царила полная пустота. С чего начать, он не мог даже представить. Асхар был почти в пятеро старше, но ему опыт только мешал, потому что одессит пребывал в том странном измененном состоянии психики, которое случается у мужчин при увлечении особыми противоположного пола. Да, иной тоже был в состоянии влюбиться по уши и наломать в результате дров, будто обычный человек, невзирая на любой опыт. Хотя, с другой стороны, представить себе влюбленного и делающего глупости Лайка швед все же не мог. Но Асхар не Лайк. Асхар моложе и не достиг еще того редкого сплава мудрости и цинизма, который не позволяет более влюбляться без памяти. Со временем душа черствеет, и чем дальше, тем сильнее старые маги-одиночки, ни единого исключения. У них случаются и короткие романы даже с людьми, и давние альянсы, как у Гессера с Ольгой, к примеру. Но это не семья. И не любовь, это лишь глухая тоска по собственной молодости и по собственной неопытности. Либо знание, либо способность влюбляться. Соединить это в себе невозможно, чтобы там ни пели идеалисты светлые. Швед пытался изложить свои соображения Асхару, но получалось настолько неубедительно и неуклюже, что вскоре швед оставил попытки, Асхар молчал. Одессита, толком не успевшего стать киевлянином, в свою очередь терзало другое, его женщину, Тамару, которая доверилась ему и вроде бы отвечала взаимностью на нечто, рождающееся в душе, попросту украли. Что должен делать в таком случае мужчина? Да землю рыть копытом, горы перевернуть, а отыскать похитителей и вырвать избранницу из их лап. А что на деле? Несколько неохотно процеженных Лайком фраз, спешное перемещение в Москву и сводящее с ума ожидание. Асхар с большой радостью бросил бы все, не пожалел бы разрядить пару резервных артефактов на портал до Питера и ринулся бы искать Тамару, но... Вот именно «но». Портал до Питера — это пропасть энергии, это воздействие второго уровня, разумеется, несанкционированное, а значит, претензии со стороны светлых, а значит, гнев Лайка, да и Завулона тоже, на чьей территории это произойдет. И вот сидит влюбленный Асхар сиднем и пальцем без разрешения старших пошевелить боится. Так смеет ли он назвать свое чувство любовью? Имеет ли право называть себя мужчиной, а не трусом?